Я сегодня буду говорить из первого послания Петра, из 2 главы 4 по 8 стих. Это место, мы его вместе с Божьей помощью пройдем, поговорим на эту тему. 1 Петра, 2 глава, с 4 по 8 стих. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряют слову, на что они и оставлены». То, о чем здесь говорит апостол Петр, с 4 стиха, он говорит о том, что человек – приступает к Нему, к живому камню. Итак, Бог нас в Своей милости, в Своей великой премудрости, Он приводит нас к Себе. Но Библия, она берет, и вот это вот все общее, что мы говорим, вот Бог нас привел к Себе, и рисуем какую-то обширную, огромную картину. Бог берет это и очень сильно сужает. Он говорит, Он не просто нас привел к чему-то, вот к какому-то неизмеримому великому Богу, которого мы не можем вместить. Мы Его все равно не вместим. И наши мысли, когда они о чем-то великом, большом, общем, они на самом деле мало что и создают. Но здесь написано, что то, куда нас приводит Бог, Он приводит, чтобы мы приступили к Нему, к живому камню, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. Вы знаете, в этом стихе сразу происходит какое-то противопоставление мирского человека или человека этого мира и человека верующего. Тут есть ценности, которые нужно внимательно рассмотреть и исследовать свое сердце на предмет того, является действительно ли это ценностью для меня сегодня. Итак, камень. Почему камень? Интересное слово, интересное явление в природе – камень. Почему вообще Иисус, Он назвал вот этим самым камнем, живым камнем? Вы знаете, камень по своему свойству – довольно такое интересное явление. Во-первых, он очень твердый, правильно? И вообще, когда говорится о камне, это, наверное, о большом камне, об Иисусе Христе, о скале, скорее всего. Петра – большой, огромный камень, скала. Что в нем есть? В чем в нем такого особенного, что он вот уподоблен, этот камень, нашему Господу и Спасителю? Во-первых, скала – это такое явление, которое стоит веками, если мы по-человечески на это будем смотреть. Вы знаете, скалы, которые люди наблюдают на протяжении долгих-долгих времен, они практически не меняются. Я не говорю там, где есть землетрясение, а там, где этого нет. Бывает, что камни, они из поколения в поколение стоят, люди приходят, видят это деды, видят прадеды, видят это отцы, видят дети, правнуки, и все равно все те же самые камни, все те же самые скалы. То есть у камня есть удивительное свойство, он напоминает нам что-то о вечности, он долговечный. Камень – это что-то такое основательное, долговечное, оно очень долго может существовать. Что еще? Он очень твердый, правильно? Вы знаете, любое оружие сегодня, даже огнестрельное, я не знаю, может, какие-то особые там уже сегодня современные вещи, они все равно, попадая в камень, не могут его пробить. То есть камень – это что-то очень крепкое, твердое. Я знаю, что если вы любой наточенный нож, какой бы он острый ни был, ударите по хорошему такому камню, нож сломается, а камню ничего. Максимум, что вы сможете сделать, это нанести на нем царапину. Вот, но камню это в основном не повредит. То есть камень – это что-то такое основательное, твердое, вечное, если можно так сказать. Еще что можно сказать о камне? Если мы посмотрим сегодня, вот живя в нашей истории, посмотрим на какие-то древние постройки, они построены из камня, правда? То есть из камня строили, он действительно употреблялся в строительстве. И люди, которые бывали возле старинных замков, подходили к ним. У нас как-то была вот возможность быть в Англии. Мы были там возле огромных этих замков, которые построены, я не знаю, сколько столетий, 300-400 лет. Вы знаете, если посмотреть на вот эту даже стену вот этого замка, и потом подойти к нашему дому на улице Эшель, и посмотреть на него, вы увидите существенную разницу в том, что представляют из себя эти современные камни, и еще из себя представляли вот те камни, которые были там отшлифованы, вложены, огромные кубы. Туда даже лезвие бритвы между ними не пролезет, и нет никакого раствора между ними, просто они положены один на один под таким небольшим углом, это просто отвесная огромная стена. То есть что такое камень? Он дает защиту, он дает опору, он дает то, что через него не пробиться, не прорваться, его не сломать. То есть природа камня, вот она такова. Апостол Павел, Петр здесь, собственно, говорит вот об этой вещи, что мы приступаем вот к такому камню. Но дальше он говорит, что вот этот живой камень, естественно, когда я говорю о всех вот этих вот качествах камня, то когда идет разговор о живом камне, мы понимаем, что в Боге все основательно. Непоколебимо. Бог не изменяется. Бог не старится, Он не стареет, Он не молодеет. То есть Бог, Он неизменен. Мы приходим к чему-то твердому и основательному. Как это становится понятным для нас? На основании слова. Если Бог сказал слово, то это слово, оно как камень. Оно действительно имеет твердость. Силу непоколебимую, его нельзя изменить, его нельзя разрушить, но мы ничего не можем сделать в отношении Божьего Слова. Бог сказал, и это так. Вы знаете, нам часто вот в нашей вере не хватает именно вот этого. Понять, что Слово Бога, оно вот такое. Вот Бог сказал что-то, так оно и есть. Если Бог что-то сказал сегодня о нас, так оно и есть. Все будет связано только с нашей верой. Верю ли я в это сегодня, что сказал мне Бог? Верю ли я, принимаю я это действительно за реальность? Становится ли это слово живым в моей жизни? Оживает ли этот камень для меня? Но тут начинается вот это столкновение. Человеками отверженными, но Богом избранному, драгоценному. На самом деле, что произошло? Слово об Иисусе в мир пришло, мир его отверг, приткнулся. Не нравится им такой Господь. Не нравится им такой Спаситель, не подходит это ни к одной религии мира сегодня, никто не может этого вместить, не понимают люди, что такое заместительная жертва, не понимают, что такое умер за мои грехи, не принимают этого, притыкаются об этот камень, уперлись в эту свою самоправедность. Сейчас в последнее время, ладно еще самоправедность, то есть люди некоторые считают, что нужно хорошо и правильно жить, и тогда Бог меня примет. В чем тоже ошибаются. Но сегодня мир еще более страшен в своем заблуждении. Сегодня мир безбожный начал утверждать, что Бог есть в каждом человеке, независимо от того, спасен ты или нет. Я вот встречался, был впервые в жизни в этой Лешката воде, приходил туда, чтобы получить книжечку, встретил там одного мужчину знакомого, у него какой-то такой странный путь. То он там был в каком-то одном учении, потом он стал в иудаизме, теперь он перешел в Агни-йогу. Они там тоже признают Иисуса каким-то образом. Пока мы с ним разговаривали, пока мой номер не подошел, он мне какие-то интересные вещи начал рассказывать о своем вероучении. Это очень похоже на New Age, потому что там тоже провозглашается, что человек является божественным по своей природе, в нем есть Бог. Проблема заключена только в том, что нужно как-то до этого Бога в тебе самом достучаться. Вот как-то исправить свою жизнь, вот как-то во что-то верить, и вот этот Бог в тебе начнет, значит... То есть для них нет того, что они мертвы во грехах, для них нет того, что они удалены от Бога, ничего они этого не знают, они вот как-то сами прорываются к этому Богу. Не знаю, как это у них получается, я верю, что это заблуждение. Но заблуждение страшное, оно приятное на слух. Оно говорит человеку, смотри, ты не потерян. Вся проблема в том, что просто тот Бог, который в тебе, ты его пока не слышишь. Ты начни правильно жить, какие-то духовные упражнения, агни-йога, почему-то это, понимаете, делать там, поступки правильные совершать, и увидишь, как этот твой Бог в тебе начнет с тобой разговаривать, и все будет нормально. И ты, значит, вот туда в вечность и двинешься. Понимаете, в чем заблуждение? То есть оно более такое искусное, оно больше обольщает, и оно человека ставит вообще в такую позицию опять. Высокую, божественное существо, не падший грешник, которому нужно каяться, а венец Божьего творения. Просто Бог там во мне где-то спрятался, ну я там как-то немножко изменюсь, он во мне и проявится. Вот в чем это заблуждение страшное, понимаете? То есть мир сегодня предлагает разные басни. Бесы не дремлют, у них тоже свои теологи есть, свои писатели есть. Они все это пишут, рассказывают, уводят людей от истины. И таким образом мир приткнулся об этот камень, им не нужен эта заместительная жертва для прощения грехов. Они ни этого не видят, ни слышать не хотят. Они как-то пытаются сами прорываться туда. И вот тут написано поэтому. Человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному. А вот это уже для нас. А вот это уже как бы про нас. Потому что на самом деле написано Богом избранному, драгоценному. Вы знаете, ценности, я немало об этом говорю, я не верю, что случайно я об этом говорю, потому что именно с изменением ценностей для человека меняется и жизнь человека. Вы знаете, если мы посмотрим вот на себя, посмотрим друг на друга, то на основании того, какие у человека ценности, мы поймем, для чего он и живет. А вы знаете, жизнь человека измеряется очень простыми величинами. Временем, которое мы посвящаем тому или иному. Все ведь очень просто, это мы всегда что-то запутаем, назапутываем, понимаете? А на самом деле все ведь очень просто. Какое количество ты посвящаешь своей драгоценности, для этого ты и живешь. Если моя жизнь посвящена тому, чтобы исключительно заниматься вопросами добывания денег, то для денег я и живу. Мы можем сказать «нет». Ну тогда проверьте по времени, сколько вы времени этому посвящаете. Сколько вы времени посвящаете Богу, общению с Богом, пребыванию в Слове, пребыванию в молитве. И тут не надо долго думать, ответ сам собой приходит. Вот это вы и есть. Вот вы слуга вот этого, вот вы и есть. Понимаете, можно много разных вещей сказать, да их не хватает, да у нас то, да у нас перето. Можно много какими вот разными вещами себя оправдать. Но Библию мы и Бога обмануть никогда не сможем. Чему мы посвящены, тому мы посвящаем время, этим мы и являемся. Есть разные ценности у людей. Кто-то может сказать, да для меня деньги ничего не значат. Для меня вот дети самое важное и мой дом. Неважно, сколько у меня будет денег, вот мой дом, мои детки. Вот. Ну и что из этого дальше? Ну нормально, вроде бы. Вот все мое время в том, чтобы смотреть за этим домом и за моими детьми, да? Дело неплохое, но если в вашей жизни совершенно не осталось места для Бога, то вы посвящены опять совершенно не той ценности. Иисус не стал для вас драгоценностью. Он не стал ценностью. Мы можем многое рассказывать, я не собираюсь никого сейчас как бы прижимать к стенке, я просто хочу сказать, посмотрите честно на себя. Если что-то драгоценное, то на это тратится время, на это тратятся силы, на это тратятся помыслы, размышления. Человек в этом пребывает, он направлен в это. Для этого у него время есть. Поэтому, если у нас нет времени, мы занимаемся не тем, что Бог ожидает от нас, то значит, Иисус для нас не драгоценность. Я хочу вам сказать, что драгоценность Иисуса, это не значит только, что проповедовать по улицам и ходить проповедовать Слово Божие, книжки раздавать. Нет. Господь Иисус, согласно откровению Слова, является нашей целью, целью нашей души. И преобразование в образ Иисуса Христа, это является важнейшей задачей для верующего человека. Обрести характер Иисуса Христа. Поэтому, если я сегодня занимаюсь очень многими вещами, и конкретно не занимаюсь вот этим, то есть я верою не вхожу в то, чтобы быть похожим на Иисуса Христа, не упражняюсь в этом, для меня этой цели вообще не существует. Она маленькая и незначительная. Это 20-й номер вообще в моей жизни, быть похожим на Иисуса Христа. Но я не верю, что мы войдем в Царство Небесное. Я не верю, что это Божья благодать. Не верю, потому что Библия не позволяет мне так верить, если для меня это не ценность. Если быть похожим для Иисуса, на Иисуса Христа для меня ничего не значит, то я не Его ученик. Я никогда и не буду на Него похож. А Библия учит ясным вещам, учит. Она говорит, что все, что не от Иисуса Христа, все, что не в Нем, оно просто сойдет в ад. Понимаете, останется только церковь. Бог ради церкви сотворил весь мир. Вот эти миры, вот эти светила, вот эту вселенную. Все ради того, чтобы Иисус пришел, умер, воскрес и явилась церковь. Потом, когда эта церковь возрастет, Бог передаст ей весь свой сотворенный мир, а все остальное просто уничтожит, как ненужное. Оно послужило своей цели. Земля послужит своей цели, церковь на ней вырастет, возмужает. Поколение за поколением верующих людей наполнят то число, которое Богом определено для церкви. Евреи, язычники, все спасенные люди будут там. И тогда закончится смысл вот этого материального мира, в котором мы с вами живем. И Бог его сожжет. Библия дает человеку правильное отношение к жизни, к этой планете, ко вселенной, ко всему. Все определяется Божьей целью. Поэтому если сегодня человек живет, не видя и не понимая, для чего он живет, что цель Божия это в том, чтобы в нем изобразился Христос, то он и не живет, этот человек. Он и не живет, он и жизни не знает. Он просто погибшее существо, которое думает, что оно ожило и живет. Пусть нас Бог как-то благословит вот эти вещи видеть. Камень драгоценный. Вы знаете, есть такое явление, как поклонники, я немножко об этом вот говорил, и все мы как-то об этом что-то знаем. Вы знаете, удивительное свойство поклонника, оно заключено в том, что он хочет быть очень похожим на того, кому он поклоняется. Вы обращали внимание на вот этих вот фанатов, которые сегодня есть в мире? Видел кто-то фанатов, как его звали, Пресли, по имени не помню. Элвис Пресли, извините, я не образован в музыке, это тоже плохо. Видели вы фанатов Элвиса Пресли? Вы видели, что они все ходят с его прической, в рубашках, который надевался там с каким-то там воротником особенным, в таких вот брюках в каких-то специальных. Они все стараются быть на него похожи. Девочки, которые подражают сегодня каким-то известным певицам, они прекрасно знают их гардероб, их манеру говорить, их манеру двигать руками, двигаться на сцене и много чего. Они стараются максимально копировать, быть похожими на них. Поклонники, они так и называются, фанаты и поклонники. Когда мы говорим о поклонении Иисусу Христу, о поклонении Богу, вывод напрашивается сам собой. Быть похожими на Него. И вы знаете, что удивительно, сколько вот эти неверующие люди употребляют усилий, сколько времени они проводят за тем, чтобы смотреть все концерты, все фильмы, любые фотографии, все что угодно, связанное с тем, кому они поклоняются, вот этому человеку, часами шьют сами эту одежду, собираются вместе, обсуждают, рассказывают любую малейшую историю из жизни вот этого ихнего кумира, в каком году он какую песню спел, когда он ногой ступнул так, и когда это, понимаете, что реально происходит, вокруг чего они собраны, чем они живут, их вся жизнь посвящена вот этому. Даже они, если и на работу ходят, деньги зарабатывают, для того, чтобы купить что-то, сшить и быть еще больше похожим на своего кумира. Вот оно посвящение. Мы смотрим на них и думаем, сумасшедшие люди. Согласен. Но поклонники Бога, поклонники Иисуса Христа, мы не можем быть меньше, чем те люди, которые поклоняются пустоте. Если они так озадачены и озабочены быть похожими на своего кумира, то тем более дети Божии, для которых написано, что мы призваны, чтобы быть преобразованы в образы Иисуса Христа, тем более мы должны быть увлечены этим. Сколько должно быть времени, молитвы, посвящения, чтобы характером стать похожими на своего Спасителя? Сколько этому посвящается сегодня? Сколько времени мы уделяем действительно этому? Вот она драгоценность, вот она ценность. Она определяется количеством времени посвящения Ему, Христу. Вот о чем я хочу сказать сегодня себе и вам. Конечно, и себе в первую очередь. Вот о чем идет разговор. Действительно ли мы эти люди, для которых Он ценность и драгоценность? И вы знаете, являем ли мы его? Если это поклонник Элвиса Пресли идет, так это понятно, что это поклонник Элвиса Пресли идет. Если сегодня идет верующий человек, как его узнать? Есть деноминации, которые особым образом, они как-то ставят акцент на том, что должны быть узнаны, ну, по одежде хотя бы. Ну, то есть там, понятно, рукава так, платье так, здесь так, на голове все покрыто, все, это поклонники Иисуса. Но я не думаю, что дело в этом. Хотя написано, что одеваться нужно как прилично святым. Но дело не в этом только. Я верю, что наш характер, как мы общаемся с людьми, наш круг жизни, то, что люди от нас слышат, видят в нас, вот это все действительно для них будет создавать, о чем мы разговариваем с ними, как мы входим в разговор с ними, как мы вовлекаемся в этот разговор. Вы знаете, очень часто почему-то от верующих людей слышно слово «ужас», «кошмар», «что творится», «ай-яй-яй». И вот эти слова, они повторяются через каждые 50 слов в жизни. Какой ужас, если ты видишь Иисуса? Какой ужас тебя может охватить вообще? Самое большее, что может для нас быть, это смерть. Это тот ужас, который мир вообще от него бежит. Это ужасная вещь. А для нас смерть – приобретение. Что ужасного для нас может быть? Что для нас может быть ужасного? Грех. Самое ужасное – это грех. Вот если грех в моей жизни, если я делаю грех, если в церкви грех, вот это ужас. Вот тут нужно всем падать на свои лица, кричать, рвать на голове волосы, не зная, что делать. Грех пришел в нашу жизнь. Вот это ужасно. Все остальное это не ужасно. Все остальное не ужасно. Даже смерть не ужасна. Потому что через смерть мы просто входим в присутствие того, которого любим, который для нас есть величайшая ценность. Поэтому ценности, камень драгоценный, каковы мои ценности? Вот из зависимости от этих ценностей я сегодня и могу рассматривать и судить об этом мире, о себе самом, о жизни, о направленности ее, о моих детях, обо всем, о многих вещах. Понимаете, сегодня мы можем смотреть на своих детей, которые отошли от Господа, в моей жизни это есть. Дети, которые отошли от Господа, ну, они как-то преуспевают. Вот второй у нас ребенок, Рома, многие его помнят, знают. Преуспевает по жизни, хорошее образование, хорошая жена, хорошая семья, хорошо зарабатывают, совсем молодые, уже купили себе квартиру, уже купили себе прекрасную машину отличного класса. Но это ужас. Это ужас, куда они идут. Это величайшее несчастье, то, куда они идут. Потому что без Иисуса они идут в вечную погибель. И что мне радоваться по поводу того, что они сегодня имеют, что они спят на хорошей кровати и едят хорошую здоровую пищу и ездят на роскошном автомобиле. Что в этом толку? Вечность все рассудит, а не жизнь здесь на земле. Каковы мои ценности? Какова драгоценность? Вот этот камень драгоценный, куда он сегодня действительно положен в моей жизни? Имеет ли он место в моей жизни? Дальше апостол Петр говорит в 5 стихе. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Что здесь, собственно, он хочет нам передать сегодня? Он говорит дальше следующую вещь. «Итак, этот камень в моей жизни Бог положил. Я встретился с Иисусом Христом. Я получил откровение от Отца, что это Божий Сын, что Он мой Господь, что Он мой Спаситель. Что здесь дальше? Дальше это то, насколько я стал сопричастником всех этих благословений. Насколько я теперь стал живым камнем. То есть, если Иисус – это живой камень, и в нем жизнь, а жизнь – это свет человеков, то есть, что делала его жизнь на земле? Она освещала людей. В чем был этот свет? Этот свет был откровением истины, откровением слова. Он говорил, что он сошел с небес. Он говорил, что он пришел, чтобы спасать людей. Он исцелял людей, делал их здоровыми, зрячими, хромые ходили. То есть являлась Божья сила, но это не было главным в его служении. Главным это было донести откровение Отца. Сила была нужна, чтобы подтверждать, что он действительно от Отца, чтобы дела сами говорили о нем. Но главное это было откровение Слова. Это, конечно же, Нагорная проповедь. Вы знаете, Евангелие от Матфея, 5 главу, когда он возвещает все эти блаженства людям, которые его слушают, открывает это небесное царство, показывает людям, что такое истинное блаженство, что такое истинная радость, что такое миротворчество. Он говорит об этом там. Он передает людям Божье откровение о Царстве Небесном. Он говорит, достигло оно вас. Он приоткрывает им небеса. Он им хочет сказать, что этот мир временный. Он не навсегда, и мы в нем не навсегда. Что перейдите в эти новые ценности. Почему он говорит, что человек, который собирает здесь на земле, все это ржавчина съест. А человек, который собирает на небесах, туда это сокровище, тогда это имеет смысл. Он переводит человека в этот новый вечный мир. Чтобы человек, живя здесь на земле, увидел этот новый вечный мир. И начал туда богатеть, не сюда богатеть. Не рассматривать себя в свете ценностей этого мира, что у меня сегодня есть и что у меня еще должно быть, чтобы я тут был счастлив. Он рассказывает нам о небесном счастье, о небесном городе, о небесном мире. Вот куда он нас ведет. Он открывает этот свет. И теперь здесь Писание нам говорит, сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Как мне устроить этот духовный дом? Что из себя представлял этот духовный дом? Вы знаете, чтобы более наглядные какие-то образы иметь, примеры, это, конечно же, нужно смотреть на храм. Правда? Храм. Первый храм, или первая скиния, или мешкан, как она на иврите называется, она была открыта Моисею, откровением Бога. Он получил, как его устроить, из чего он должен состоять. И вы знаете, люди, которые внимательно исследуют, как он устроен, там вот, если я не ошибаюсь, там 40 столбов, я сейчас не хочу это туда входить, все это перечислять, я общие какие-то вещи просто скажу. Все это очень похоже на устройство человека на самом деле. Святое святых, святое, сам храм с 40 столбами, все это очень похоже на то, как устроен человек. И вот то, что он говорит, что мы должны себя устроить, как вот этот духовный храм, как духовный камень, как духовное какое-то устройство, как какой-то духовный дом. Что это из себя представляет? И посмотрите, здесь написано и цель. Сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Есть цель. Есть смысл нашего возрождения. Бог хочет, чтобы мы стали духовным камнем. Иисус, Он духовный камень, мы в подобии Его духовный камень, да? Посмотрим на Иисуса. Что, собственно, делал Иисус? Чем Он занимался? Он и занимался на протяжении своей жизни тем, что приносил эти духовные жертвы Богу. В чем это заключается? Это заключается в полном послушании Отцу. Что самая великая жертва для Бога написано? Послушание. Оно дороже жертвы. Послушание – самая великая жертва Богу. Это то, что делал наш Господь Иисус. Значит, если мы в подобии Его духовные камни устрояем в себе этот духовный дом, значит, вся моя сущность, мой разум, мои все эти мысли, которые там, да, все мои чувствования – все мои желания, они должны быть направлены на то, чтобы Богу принести эту духовную жертву Иисусом Христом. Это смысл жизни человека верующего. Бог для него определил твоя жизнь для того, чтобы приносить Богу жертвы, духовные жертвы, через Иисуса Христа, твоего первосвященника. Для этого ты живешь на земле. Верю ли я сегодня в это? А если верю, то живу ли я действительно так? Что с раннего утра до позднего вечера моя жизнь осмысленно является приношением жертвы Богу в Иисусе Христе. Бог хочет, чтобы мы проверяли это. Как мы живем? Чем мы живем? Зачем мы живем? Я боюсь, что если человек теряет вот видение смысла своей жизни в Иисусе Христе, он теряет все. И бесы работают, чтобы нас увлечь, отвлечь, удалить нас от истинных ценностей, чтобы мы не делали этого. Итак, духовный дом, священство святое. Здесь уже слово немножко о священстве. Вы знаете, священники, что они делали в храме с утра до вечера? Жертвы приносили. Очень простой ответ. Что такое священство? Священство было связано с тем, что эти люди полностью были отделены для Бога и посвящены. На что? С утра до вечера они приносили Богу жертвы. Особо много было работы, конечно же, на праздники, больше всего на Суккот. Но священство связано с приношением жертв. Они предстояли, они полагали хлебы, предложения, каждый день новые, 12 хлебов. Там был такой стол предложений, знаете, перед вот, не в святом святых, а в святом. Вот это они делали. Они всю эту работу совершали постоянно во внешнем дворе, этот жертвенник, на котором приносили жертвы. Вот что такое священство. Немножко о жертве. Опять напомню вам, потому что сегодня все-таки преломление. Что такое жертва? Вы знаете, когда спрашиваешь у людей, вот я проповедь о жертве уже во многих общинах проповедовал. Практически в любой общине, когда начинаешь спрашивать, что же в вашем понимании жертва, не просто вот скажите умом, а в своем переживании, как вы понимаете, что значит, что вы живете жертвенной жизнью? У людей нет ответа. У людей нет ответа. Жертва – это тогда, когда я что-то делаю и ничего не жду. Никакой платы за это. Понимаете? Вот что такое жертва. Если мы с вами рассмотрим свою жизнь, мы живем за плату. Мы даже своим детям что-то делаем за плату. Не финансовую. Мы за внуками все равно смотрим за плату, не за деньги. Знаете, как проверить? Очень просто. В тот момент, когда они вдруг отвернулись от нас и перестали видеть в нас необходимость. Бывают такие случаи в жизни. Вырастает ребенок, да? И говорит, ты мне не нужен, папа с мамой. Я уже вырос, до свидания. Что в нашей душе происходит? Что в нас происходит? Или когда ребенок этот живет рядом с нами и все время только требует и ничего не отдает взамен. Что с нами душами происходит, с нашими? Вот он говорит, дай мне то, дай мне это, а если ты мне это не дашь, в школу не пойду, уроки делать не буду, еще там что-то начинается, понимаете? Не буду дома убирать, посуду после себя не буду мыть. Что у нас в душе начинает происходить? Вот мы что-то ему делаем, 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 мы хорошие родители, у нас образ там вот по формуляру есть у каждого, какой там правильный родитель должен быть. Вот мы стараемся по этому закону жить, живем, живем, и вдруг нам щелк по носу этот ребенок. Что с нами происходит? Плату нам не дали. Мы заслуживаем же не этого. Мы заслуживаем равноценного воздаяния. Что такое закон? Он и держится на вот этих вещах. Наказание всегда должно было соответствовать тому, что человек сделал. Корову украл, корову отдай. Глаз ты выцарапал кому-то, чтоб тебе глаз тоже выцарапали. Это по закону. Зуб ты кому-то выбил, тебе зуб выбьют. Приведут тебя пред судьи, тебе зуб выбьют. Глаз за глаз, зуб за зуб. А доброе за доброе. Иисус что сказал людям, которым Он говорил? Что вы как язычники? Они все такие. Они любят любящих их. Они благословляют благословляющих их. Вот мы кого-то любим, а вдруг Он нас потом не любит. Вот она и цена вся. Не по цене. Нет соответствующей платы. Разрушения, обиды, скандалы, крики, побои. Все что угодно. Понимаете? Муж живет-живет, считает, что все в порядке в отношении семьи. В дом приносит, как бы жене что-то помогает. Вдруг жена раз и с другим мужчиной. Все, разрыв. Чем она ему заплатила? Семья разрушилась. Точно так же и женщина в отношении мужчины. Все нормально, живет, еще и работает, заухаживает. А он вдруг раз и на какую-то женщину другую смотрит и с ней время проводит. Не воздает соответствующим образом. Понимаете? Так вот, жертва – это и есть этот камень. Состояние жертвы. Почему Иисус назван камнем, духовным камнем? Да потому что, несмотря на то, что люди Его оплевали, люди Его избили, люди на Него терновый венец Ему на голову одели, Он на Голгофском кресте молится и говорит ему: «Отче, прости их, не ведают, что творят». Вот что такая жертва. Он никакой платы от нас не просит за свою любовь. Ему не нужна никакая плата за его любовь. Это его природа – любить, отдавать себя. Мы сегодня так жить не можем. Мы за все хотим платы. За доброе отношение хотим доброе отношение. За плохое отношение воздадим плохим отношением. Мы не ходим в жертве. А священство связано с принесением жертв. Его характер. Он был жертвенный. И поэтому и наша природа, она должна быть природой жертвенности. Если мы сегодня любим кого-то, то не ждите от него, что он вам воздаст добром. Даже если он воздаст злом, если вы его любите, продолжайте его любить. Вот чему нас учит Слово. Я сейчас не говорю 100% о том, когда там вас приходят убивать, пришла война или что-то такое. Я говорю о наших естественных взаимоотношениях в домах, в общинах, то, что люди как в церкви живут, как люди в семьях живут и так далее и тому подобное. Я не говорю о случаях, когда разбойник пришел с большим ножом и начал резать на ваших глазах, не дай Бог, ваших родных и близких, а вы его целуете в спину и благословляете, пусть тебе Бог поможет. Я не об этом говорю. Возьмите дубину и проломите ему череп. Это то, что я скажу в этой ситуации. Но когда идет разговор о наших взаимоотношениях с нашими детьми, мужья с женами, родители и так далее, и так далее. Когда идет разговор о общении в общине между братьями и сестрами, вот тогда этот закон жертвы обязательно должен иметь место. Это то, что тогда Иисус говорит: любите тех, которые вас ненавидят, благословляйте тех, которые вас проклинают. Это вот эта ситуация. Она здесь не под опасностью жизни, она во взаимоотношениях. Вот они, наши взаимоотношения. Как детки мои ко мне относятся, как я к ним отношусь, как внуки и так далее, и так далее. Вот о чем идет разговор. Состояние жертвы. Не ожидайте воздаяния равноценного. Любите. Отдавайте это, любите. Не ждите, что вас за это полюбят. А если не полюбил ваш ребенок или внук вас за то, что вы его так любите, то не начинайте его ненавидеть. Продолжайте его любить. Не отвергайтесь его. Вот чему учит Иисус. Жертва – это когда ты не ожидаешь никакого равноценного воздаяния. Вот что такое священник Бога Живого. То есть это совершенно новое сердце. Это совершенно новый дух. Это другой человек. Потом вы, Володя, скажете после меня. Вот. Поэтому это вот я так сегодня вижу и так учу, за что пред Богом и отвечу. Вот что такое живое священство. Вы сегодня можете, конечно, мне возразить и сказать: в слове написано, возьми розгу и отлупи своего сына. Правильно написано. Правильно написано. Но это не значит, что вы его любить перестали. Бог сказал, что кто не любит своего сына, тот розгу не употребляет. Любящий своего сына, он розгу употребляет. Но это любящий. Вы это делаете, потому что вы его любите. Это не ненависть в вашем сердце говорит. Это любовь в вашем сердце говорит. Она по-разному может говорить. Но она все равно останется любовью, а не чем-то другим. А не отвержением и не ненавистью. Вот о чем я хочу сегодня сказать. Еще немножко посмотрим на Иисуса. Исаия 53 глава, 3 стих. Это известное место. Он был презрен, умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Вот это образ Иисуса Христа для человека этого мира. Люди сегодня вот таким вот образом на него смотрят. Для них он не стал этой ценностью, этой драгоценностью. Они не живут, они не хотят быть похожими на такого человека. Они не хотят, чтобы их сегодня презирали, отвергали, избивали, каким-то образом возносили на крест, смеялись бы над ними и так далее, и так далее. Мир сегодня проповедует совсем другие ценности. Люди говорят: будь сегодня сильным, имей сегодня жесткий характер, делай так, чтобы вокруг, наоборот, все тебя боялись, отстаивай свою работу, свое место, никого не подпускай к месту твоего дохода, защищай это все руками и ногами, и зубами, держись за все это, грызи для того, чтобы тебе выжить в этом мире. Вот она проповедь этого мира, и вот они ценности этого мира. Мы проповедуем сегодня совершенно другие вещи. Мы верим, что над нами есть Бог. Даже если над нами будут смеяться, все равно над нами есть Бог. Даже если нас будут увольнять с работы, несмотря на то, что мы добросовестно работаем, но мы не делаем так, как другие люди, потому что вы знаете, что делают люди другие на своих рабочих местах, как они свои рабочие места защищают, да? И, возможно, нас будут смеяться, мы будем для них насмешкой, да? И, тем не менее, над нами есть Бог. Бог усмотрит. Бог позаботится. Написано, ищите Царствие Небесного, правда Его, все остальное приложится вам. Если Бог сказал, что это так будет, то это уже никак по-другому быть никак не сможет. На это можно только сказать «да» и «аминь». Итак, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Значит, эти жертвы, которые мы приносим, духовные жертвы Богу, то есть вся наша жизнь, посвященная, которая проявляется через наши тела, она благоприятная Богу и Иисусом Христом. Мы должны всегда помнить, и знать, что сами по себе мы Богу угодить не можем. Бог от нас из нашей руки вообще ничего не принимает. Он принимает из руки Иисуса. Послание к евреям, кто внимательно читает, об этом очень ясно написано, что Иисус, Он наш первосвященник, Он наш ходатай. И поэтому, когда мы что-то сегодня совершаем, какую-то деятельность, какую-то жизнь, она все равно не будет совершенной. Мы должны это ясно понимать. И все, что будет принято в вечности нашим Господом, оно будет принесено только Иисусом Христом. Бог примет сегодня от каждого из нас только то, что Иисус Христос ему принесет на своих руках. И это будет действительно принято. Таков наш ходатай, такова Божья благодать. Для того, чтобы никто не гордился. Нам нечем здесь гордиться, мы люди несовершенные, мы уповаем на Его милость. Но если сердце наше повернулось к Богу, то мы будем максимально стараться и стремиться сделать это так, чтобы Он радовался. Потому что наша любовь, она, собственно, в чем? Она в том, чтобы отдать Ему ту любовь, которую Он уже вложил в наши сердца. Он явил в отношении меня эту милость. Он сошел на землю, взошел на Голгофский крест и умер вместо меня. И если мое сердце загорелось любовью к Нему, то вся моя жизнь, она и будет посвящением Ему. Отдаванием Ему этой милости. Я буду служить Ему не потому, что я хочу что-то там в небесах получить, а потому что сердце мое сокрушилось, и я просто иду по этой земле, отдавая Ему то должное, что Он отдал уже мне по любви. То есть посвящать Ему, приносить Ему эти духовные дары. Следующий, 6 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Я хотел бы, чтобы мы сегодня также могли поднять глаза в небо. Бог положил этот камень на Сионе, драгоценный, краеугольный, верующий в него не постыдится, слава Богу. Вы знаете, когда сегодня человеку говоришь, что тебе нечем стыдиться, то сразу в мыслях человека будет что-то самое превосходное. То есть, чем сегодня люди не стыдятся? Даже маленькие внучки, вот у нас самая маленькая внучка Ева, для нее очень важно, какое платье на нее будет одето. И она все время спрашивает, я красивая? Я красивая? В чем тут дело? Человек с маленького возраста, он уже начинает понимать, что перед людьми нужно быть красивым. Если ты некрасивый, это стыдно. Итак, если человек имеет что-то самое превосходное, как он считает, тогда ему и стыдиться нечего. Все же понимают, что то, что сегодня на нем, и то, что у него есть, это самое превосходное, и он не постыдится. И вы знаете, вот эта человеческая теология, она вошла и в духовную жизнь верующих людей. Откуда появились все эти теории процветания? Они проявились именно из того, что если у нас есть Бог, и верующий в Него не постыдится, значит, все, что у нас должно быть самое лучшее. самое суперсовременное, у нас должно быть все самое прекрасное, мы же дети Бога, чтобы мы не постыдились этих неверующих людей. Но я верю, что это все наоборот. Когда жил Иисус, Господь наш, на земле, Он как раз-то не обладал ничем таким, на что мир бы действительно мог обратить внимание и сказать, да, это Божий Сын. Мы видим, у Него коляска, 8 лошадей ее тащат, она золотом обшита, на нем одежда царская, да, у него вокруг слуги, у него там дворец супер, какого на земле нету. Вот такого царя все понимают и принимают. Вот это понятно, с ним Бог. Но мы, глядя на Господа Иисуса, ничего такого не видим в его жизни. Мы видим мужа скорбей, отверженного, которого не приняли, избитого и убитого и оплеванного. На него плевали, это правда. На его голову одевали этот терновый венец. То есть он принес колоссальные страдания. Писание говорит, верующий в него не постыдится. О чем идет разговор? Разговор не идет о земном. Разговор идет о небесном. Верующий в него и тот, который пошел за ним с крестом, он никогда не будет перед Богом постыжен. Наступит этот момент истины, когда люди там в воскресении станут перед Богом, и тогда будет понятно, кто есть что и что есть что. Каковы ценности, что человек ценил, на что он себя посвящал в этой жизни. Вот то он и получит в вечности. Если драгоценностью был Христос, а величайшей радостью была жизнь для Него, то где-то там на небесах и награда будет. А если на этой земле был Христос дополнением к моей жизни, который мне нужен был, чтобы удовлетворять все мои жизненные потребности, то такая и награда там будет. Понимаете? Кто есть кто? Кто он для меня и кто я для него? Поэтому пусть нас Бог благословит в этом. Увидеть эту ценность. То, что здесь написано, что верующий в него не постыдится. Здесь мы на земле можем быть постыжены. Здесь апостолы в Иерусалиме били за то, что они проповедовали в храме. Вы помните эту ситуацию? Они были постыжены в глазах людей. Вы помните, когда Иисус Христос, 9 глава Иоанна, воскресил слепорожденного человека? Его родители от страха даже не хотели признать, что это их сын. Они боялись. Чего они боялись? Они боялись, что их отлучат от синагоги. Вот они, человеческие ценности. Сегодня люди не открывают рта, чтобы сказать людям, что они верят в этот драгоценный камень Иешуа, сошедшего с небес. Почему? Потому что боятся. Боятся потерять работу, или боятся потерять повышение в зарплате, или еще не знаю, чего мы можем здесь на земле бояться потерять. Но поэтому мы рта открывать не будем. Кто-то может еще чего-то, я не знаю, сегодня боится. Вот в чем здесь все дело. Но верующий в него не постыдится. Пусть Бог благословит нас. Не постыдится. Открывайте свои уста. Говорите своим начальникам на работе. Говорите людям вокруг на работе. О Спасителе. О том, что эти люди без Спасителя пропавшие люди. Говорите, и вы не постыдитесь, когда предстанете пред Ним. Даже если будете здесь постыжены. Вот чему Евангелие учит. Вот о чем Иисус говорит и проповедует. Вот что Петр нам пытается донести. 7 стих. «Итак он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Итак, камень преткновения и камень соблазна. Вы знаете, Господь сказал, что блажен, кто не преткнется на нем, правильно? Кто не соблазнится о нем. Блажен такой человек. Я хотел бы, чтобы каждый сегодня мог задать себе честный вопрос. Притыкаюсь ли я сам на нем? Соблазняюсь ли я сам на нем? Не является ли он, Иисус, соблазном и для меня? Вы знаете, когда нас вылечит хороший врач, вот попадаешь к хорошему зубному доктору, да? И что сразу? Сразу все друзья, знакомые на работе, они узнают об этом. Я был у прекрасного врача. Цены у него невысокие, а качество работы превосходное, да? То есть человек, он разносит эту информацию, делится ей с людьми и говорит, вот идите к этому доктору, или операцию кому-то хорошую сделали. То же самое, мы не соблазняемся на этом. Но если, например, мы пошли и заплатили довольно высокую цену за то, что нам починили зубы, а нам их сделали плохо, мы стараемся об этом не говорить, что мы там заплатили 1020-30, да? А зубы все равно плохие, нам неудобно, плохо жуется. Или другая какая-то ситуация, мы вложили, допустим, 25 тысяч в мебель, купили какие-то диваны там кожаные, да, как нам сказали. Такое тоже бывает. Есть люди, которые покупают сегодня, даже верующие, вот, может быть, не за 25, там, за 15. А через 3 месяца стало известно, что это не кожа, а дермантин какой-то плохой. Вот. И человек раз, он соблазнится, и он не будет говорить об этом. Потому что как-то стыдно, меня же обманули, и я заплатил, я думал, это хорошее, а меня просто обманули. Мало ли таких примеров в жизни может быть. Мы об этом стараемся не говорить, мы не хотим выглядеть людьми, которых называют сегодня мир олухами, да? Может, такое слово особо не библейское, но мы не хотим быть такими людьми, которых действительно вот просто прокатили, обманули. Сказали им, что это стоит столько, а на самом деле оно стоит 3 шекеля, а нам продали это за 50. Мы приходим, раз посмотрели, боже мой, что же я купил, за что же я заплатил. И мы такую ситуацию не рассказываем в основном. Мы ее держим в тайне, мы не хотим выглядеть плохо. Но так или нет, да? О чем идет разговор? Не являемся ли мы людьми, для которых и Иисус, этот самый камень соблазна? Потому что если мы не говорим о нем, что он действительно спаситель, что он действительно целитель, что он избавитель. Если мы не говорим о нем, значит, мы сами на нем приткнулись. Если мы не говорим, что он дает нам радость, что он наш свет жизни, значит, мы сами в нем не рады. Значит, он сам для нас не светит. Если мы не распространяем этот свет, то мы, значит, сами от него никогда и света не получали. Может, мы на нем тоже приткнулись. Может быть, он и для нас камень преткновения и соблазна, и мы не хотим сказать, потому что скажут о нас, слушай, он куда-то пошел не туда. Слушай, он не в то, во что-то верит. Это что-то такое пустое сегодня. Посмотрите, люди, как люди сегодня живут. Пусть нас Бог благословит. Увидите это. Может быть, он и мой сегодня камень преткновения и соблазна, поэтому и я о нем молчу. Может быть, он и мне не принес освобождение. Может быть, он сегодня во мне не имеет того, что он хочет достичь. Может быть, и я сегодня не радуюсь о нем. Поэтому я и другим ничего не говорю о нем. Рассмотрите себя, возлюбленные. Пусть нас Бог благословит. Пусть мы увидим вначале себя, а потом уже, может быть, мы увидим, как помочь другим. Я на этом остановлюсь. Только скажу в конце, что если мы отделены Богом для Него самого, то все, что мы будем делать посредством наших тел, в первую очередь оно будет принадлежать Господу. Пусть нас Бог благословит на большее посвящение сегодня. Мы не знаем, придет ли завтрашний день. Вы знаете, мы практически каждый день здесь собираемся, 5 раз в неделю. Ну вот на этой неделе один раз, по-моему, пропустили. Мы приходим сюда в 6 часов, немного читаем, молимся. И я все время молюсь такой молитвой Господу. Господь, спаси моих родственников сегодня, потому что не знаю, придет ли день завтрашний. Я хотел бы, чтобы моей молитвой также была: Господь, употреби меня максимально сегодня. Дай мне прожить сегодня, как последний день моей жизни, потому что завтра не знаю, придет ли вообще. И что успею я уже завтра? Дай мне сегодня успеть сделать все то, что ты хочешь сегодня, чтобы я в этой жизни успел. Я верю, что если мы будем так молиться и так жить, мы очень много сделаем. Мы многое оставим и во многое войдем, то, что будет действительно посвящено Богу. Пусть нас Бог благословит. Давайте мы помолимся.